Цыга и Лала. Возле кабинета его ждали Цыга с женой. Вернее, Цыга-то это точно был Цыга, только постаревший. А молодая цыганка могла быть женой, любовницей, новой женой, сестрой жены. Короче, кем угодно. Правда, она не очень была похожа на цыганку. «Вы к кому?» – спросил Лис, хотя знал ответ на этот вопрос. «Кто вас сюда пустил?» «Глушак по повестке вызвал», – невнятно сказал Цыга. «Только он на собрании, поэтому к тебе пришел». «Совещание кончилось, вот и иди к Глушакову». «Он заместитель, ты начальник», – улыбнулся золотым ртом Цыга. «С начальником полезнее разговаривать». Лис вздохнул, отпирая дверь. «Ладно, заходи. На 5 минут». «А Лалу начальник не считает?» Цыганка улыбнулась густо накрашенными губами. «У меня тоже разговор есть». Одета она была довольно ярко, но не так, как могла бы. Длинная синяя юбка в складку, желтая шелковая кофточка с длинными рукавами. На голове испанский синий-желтый платок. На шее маниста из золотых пятерок и десяток царской чеканки. По цыганским меркам наряд у нее был строгий и изысканный. Цыга сел на стул. Лала осталась стоять, демонстрируя новенькие босоножки на чистых, к удивлению, ступнях. «Слушаю», — сказал Лис, рассматривая Цыгу. Когда-то он был похож на стареющего Будулая, но теперь лицо обрюзгло, обросшие седой щетиной щеки свисают почти до плеч, под глазами мешки и черные круги. Да и глаза стали тусклыми, как оловянные пуговицы на шинелях вертухаев, охранявших Цыгу в молодости. Он был не в новом черном костюме, белой рубахе с распахнутым воротом, поношенных черных туфлях и черной шляпе, которую снимать не стал даже сидя. «Цыгане для всех одинаковые. Цыгане во всем виноваты», — глухо заговорил Цыга. «А ведь мы все разные. Есть влохи, по ним и обо всех других цыганах судят. У влохов мужчинам работать не принято. Женщины гадают, цветными юбками трясут, деньги просят, в дом несут. Но это не все цыгане. Ты про сервов слышал? Нет. А почему? Да потому что они на влохов не похожи. Они образованные, аккуратно одеваются, как все. И у вас полиции работают тоже. А лавари мусульмане, в России их мало. Самые красивые женщины. Вот Лала из лавари, посмотри. Разве она будет гадать на улицах?» Лис покачал головой. «К Лале у меня претензий нет. Я ее первый раз вижу. Но к чему ты мне эти басни рассказываешь?» «Это не басни, это быль. Про жизнь моего народа. Почему вокруг обычной аварии столько шума? Потому что цыгане рядом оказались. Если бы не Цыга, не Ахмед, все бы тихо-мирно рассосалось, так ведь? А раз машина Цыги, раз Ахмед у него работает, сразу воевать надо. Разве это правильно? Ну что я тебе плохого сделал? Когда я хоть столько неуважения к тебе проявил?» Цыга ногтем большого пальца обозначил крохотное место на подушечке указательного. Если бы вместо абстрактного неуважения, которое не имеет границ измерения, на это место высыпать привычный Цыге порошок, то поместилось бы где-то 2,5 грамма. Еще пару лет назад эта доза считалась особо крупным размером героина. Но теперь особо крупный размер – это килограмм. Даже в карман не поместится. Надо в сумке носить. Позаботились законотворцы о Цыге и ему подобных. В 400 раз особо крупный размер повысили. «Зачем?» – спрашивается. «Чтобы зарабатывал больше, рисковал меньше. Не может такого быть. А как по-другому объяснить?» «Что ты от меня хочешь?» – устало спросил Лис. «Дружить хочу!» – страстно воскликнул Цыга. «Чтобы все между нами правильно было. Чтобы дружили красиво, веселились, время проводили. Жизнь-то быстро бежит. Я знаю, ты денег не берешь. А это неправильно, сейчас все берут. Если ты не берешь, значит злой, голодный, жена недовольна». «А с молодыми женами всегда проблемы», – певучим голоском проговорила Лала. «Тут зевать нельзя. Давай, начальник, я тебе погадаю». 5 минут прошли, Цыга. До свидания. Если ты торговать наркотой бросишь, поступишь в институт, начнешь работать фельдшером или ветеринаром, я про тебя забуду. Не хочешь деньги брать, Лалу возьми. У нее высшее образование, хорошее воспитание. Отдельная квартира. Послушная, красивая. Хорошо готовит. Она и успокоит, и приласкает, и погадает. Научит, как генералом стать, да как от врагов спастись. Смешной ты мужик, цыга. Зачем мне ваши гадания? У меня работа есть, жена есть, врагов нет. Точно нет врагов-то, остро глянул цыга. Живых нет, а генерала мне не стать, даже с помощью Лалы. Пойдем, цыга, сказала Лала. Он же слепой, даже завтрашний день не видит. И что же там в этом завтрашнем дне? Криво улыбаясь, спросил лис. Просто так спросил, для проформы. Он за свою милицейско-полицейскую жизнь много всяких сказок наслушался. И цыганских, и кавказских, и отечественных. «Да хорошего мало», — надула губки Лала. «Призрак из прошлого тебя ищет. Вот и враг. Причем очень опасный. Это раз». Она согнула пальчик со свежим маникюром. Лис продолжал улыбаться. «Все эти сказки похожи друг на друга. Живешь ты в долг. За твою жизнь уже один раз заплатили. Да заказ не исполнили. Теперь вспомнили. Решать будут, что с тобой делать. Это два». Улыбка сошла с губ полковника. Откуда она это знает? Ну, еще что скажешь? Крови на тебе много. И еще кровь невинную прольешь. Прямо-таки невинную? Ну, ты даешь. А еще что? Да так, ерунда всякая, мелочи. Лала изящно махнула ручкой. Жена рога наставит, и генералом тебе не быть. Это ты точно заметил. Пошли, цыга. У полковника много дел, ему с ними разбираться и разбираться. Посетители вышли, в кабинете остался запах тонких таинственных духов. Незнакомец. В Екатериновку он приехал на такси. За годы, прошедшие с ночи крестобойни, здесь ничего не изменилось. Недостроенные краснокаменные особняки так они выросли из солидных фундаментов в дворцы хозяев новой жизни. Старенькие саманные домишки вокруг по-прежнему ветшали и разваливались. Высокий забор, огораживающий огромное поместье Креста, стоял так же прочно и непоколебимо, как крепостная стена, но заросшие чертополохом и амброзией ворота, растрескавшийся асфальт подъездной дороги и высохшие цветочные клумбы выдавали, что крепость давно разорена захватчиками. В заржавевших створках можно было рассмотреть несколько пулевых пробоин, а дыру от гранатомета и рассматривать не было необходимости. Звездообразное отверстие издалека бросалось в глаза. Соколову показалось, что он чувствует запах дыма и обгоревших человеческих тел. Перейдя через непаханное поле, он подошел к жилым домишкам, на скамейке возле одного из которых курили цигарки и отмахивались ветками от комаров три местных мужика. При виде незнакомца они настороженно замолкли. «Здорово ночевали, станичники», – уверенно поздоровался Соколов. Мужики внимательно осмотрели полувоенную форму и каменное лицо нежданного гостя. «Из наших, из казаков, что ли?» Взгляды аборигена смягчились. «Точно, из верховых я. Теперь решил сюда перебраться, домик купить». «До этого добра тут хватает». Седобородый старик в казачьей фуражке с красным околышем и видавших виды штанах с лампасами обвел рукой пространство вокруг. «Выбирай, что нравится». Их хозяева давно в город укатили. Хотя сразу предупреждаю, цены не сложат. «Это верно», — усмехнулся средних лет мужчина, сидящий рядом. «Хотя после этой истории», — он показал пальцем на забор креста, «покупать стали меньше, строительство совсем забросили». «А что за история?» — заинтересовался незнакомец. «Ах!» — с досадой махнул рукой старый казак. «Вот здесь поселился хороший человек, богобоязненный. Его крестом называли. Дорогу проложил, газ провел, церковь отстроил. И его друзья сюда потянулись, стали хорошие дома строить. Магазин открыли, поле осушили. А то каждую весну тут все заливало. В общем, и жизнь оживилась, и цены на дома выросли». «И что?» – нетерпеливо перебил Соколов. «А то! Все шло хорошо, только вдруг ночью у креста началась стрельба». Стали рваться гранаты, начались пожары. Настоящая война. «А кто с кем воевал?» – живо удивился пришелец. «А кто его знает? Потом столько всех понаехало, и милиция, и полиция, и эти, Из газет по домам ходили. Все расспрашивали, кто что видел. А кто что видел? Все спали уже. А потом выстрелы услышали, да пожары смотрели. Убили, в общем, благодетеля нашего креста. И друзей его много поубивали. И сразу строить перестали. Так и бросили на середине. И вообще слава дурная про Екатериновку пошла. Никто сюда не едет, магазин закрыли. Ну, самогонки-то купить можно? Соколов достал одну из нескольких сохранившихся у него пятисотенных бумажек. Хлеб, сало, соленья не перевелись? Его собеседники оживились. Нет, натуральный продукт у нас завсегда есть. Давай, Сергеич, открывай погреб. Через полчаса беседа плавно перетекла в неказистую хату старого казака. Оздобрена 70-градусным самогоном с салом, черным хлебом и квашеными бочки помидорами и огурцами, приобрела не только плавность и округлость оборотов речи, но и совершенно другую степень доверительности. «Так и не узнали, кто это все учинил», – задумчиво сказал худощавый мужчина в растянутом трико и наброшенной сверху фуфайке. «Оболтали всякое. Крест вроде из этих был, из арестантов. Ну, вроде менты его с корешами и покоцали». «Не может быть», – изумился новый друг. «Такое только в кино бывает». «Может, и в кино», – назидательно сказал хозяин дома. «Только участковый у нас здесь, в Екатериновке, живет. А сын его в Тиходонске, в управлении работает. Как раз этим делом занимался. Давайте выпьем за правду и справедливость». Выпить пришлось по отдельности. Стаканчик за правду, а другой за справедливость. Почему-то посчитали, что правда и справедливость в одном флаконе не встречается. «Ну и что?» Без особого любопытства спросил Соколов. «А то, Костя, что он и рассказал. Самого начальника уголовного розыска в этом деле подозревали, Коренева. Его вроде вывезли к кресту с мешком на голове в подвал, посадили и сжечь хотели. А он своих вызвал, вот они всем лютые ахероны устроили. Только...» Старый казак набулькал всем самогоном в очередной раз. «Только не менты это были. Менты бы такую бойню учинять не стали. Ее даже назвали крестобойня». «А кто же, если не менты?» – вяло спросил Соколов. «Никто не знает. Коренев непростой мент. Хитромудрый, любого вокруг пальца обведет. Его не только бандюки, даже менты боятся. Не зря лисом кличут. Говорят, у него своя банда была. Только этого ни хрена не доказали. Так он до сих пор и работает, как ни в чем не бывало». Разговор получился душевный и затянулся до темноты. Расходились поздно. Автобусы уже не ходили, и Сергеич оставил гостя у себя ночевать. Утром Соколов опохмеляться не стал. Облился холодной водой, сделал несколько силовых упражнений и попрощался. «Знаешь, Сергеич, твой самогон гораздо приятнее пентанала натрия», – сказал он на прощание. «А действует так же эффективно». «Это еще что такое?» – удивился казак. «Водка такая», – Сергеич рассмеялся. «Так тут и думать нечего. Натуральный продукт завсегда лучше. Вот у тебя, Иваныч, сейчас голова болит?» «Нет, конечно. С чего ей болеть?» «А от твоего натрия бы, небось, раскалывалось. Натрий вообще яд». «Это точно», – засмеялся Константин Иванович. Вернувшись в Тиходонск, Соколов отправился на Богатяновку. За старый заброшенный крупозавод в роще, на Косогоре, спускающемся к Дону. Нужное место он нашел почти сразу и, подкопав палкой сыроватую землю, вынул два кирпича из фундамента. Сунул руку в открывшуюся черноту, вытащил сверток из клеенки, замотанной алюминиевой проволокой. Внутри, густо покрытый солидолом, находился пистолет Макарова, два магазина и две коробки с патронами. Это был один из его тайников, заложенный по всем правилам консервации оружия на территории будущей диверсионно-партизанской войны. Теперь можно было переходить к конкретным действиям. Серия. Оперативники в душе философы, хотя никогда в этом не признаются. И хорошо знают, два совпадения уже не совпадение, а закономерность. Лис как в воду глядел. Это оказалась серия. Вторую машину нашли на левом берегу Дона, на уютной уединенной лужайке. На самом берегу Там был сухой песок и открывался красивый вид на бегущие мимо волны, а вокруг деревья и кусты, скрывающие от посторонних глаз. Тут можно и деньги делить, и валюту продавать, и оружие. Место уединенное, пустынное, никто незаметно не подберется. Гелендваген занимал почти всю лужайку, большой и массивный, как танк, с тонированными стеклами и кузовом, толстым, словно броня. Водитель, гражданин Анатолий Иванович Шнуров, сидел на своем месте, откинувшись на сиденье и положив руки на руль. Казалось, что у него все в порядке, и он мчит неизвестно куда по своим делам. Но впечатление было обманчивым. Мчать он никуда не мог, и все дела у него закончились. Потому что на свитере Армани из тонкой бежевой шерсти были пробиты две маленькие дырочки, размерами 8 на 1,5 миллиметра. Будто моль проела. Только запеклось в них что-то красное. После моли ничего подобного не остается. Никаких значимых следов убийца, как и в прошлый раз, не оставил. Также забрал бумажник и зачем-то ключи от машины, которые, впрочем, скоро выбросил. Собака нашла их метрах в 100 от места убийства. Отпечатков пальцев в машине тоже было много, но ни один из них по-прежнему не был зарегистрирован в картотеке. Больше того, не было пальцев, которые совпали бы с пальцами из Мерседеса Тамаза. Собака след взяла не так бойко, как в прошлый раз, и у дороги опять потеряла. На песке должны были остаться хорошие следы. Они и остались, но уж больно неопределенной формы. Уж на что эксперт был опытный, 20 лет выслуги, и то не смог сделать ни одного качественного отпечатка. И специальной аэрозолью укрепил песок, сыпучесть ликвидировал, и гипсом работал, и пастой К, которая дает более точные слепки. Но получились только овальные цепочки, вдавленных в песок следов, идентифицировать которые, конечно же, было нельзя. «Что-то вы какой-то настороженный, Юрий Петрович», — сказал Лис и вовремя поймал себя за язык. Хотел сказать, как Альма, которая что-то чувствует, а след взять не может. «Похоже, он на легкие туфли бахилы надел», — сказал майор, щелкая фотоаппаратом под разными ракурсами. «Размер примерно 41-й, значит, рост 170-175. Только походка какая-то странноватая». «Чем?» — спросил Лис. Криминалист только пожал плечами. «Не могу ухватить». «Что ж, спасибо за работу». Лис пожал суховатую ладошку и подумал, что вряд ли кто-то из молодых потратил бы столько времени на эти заведомо непригодные для идентификации следы. Смеркалось. Низко носились ласточки, то ли предсказывая непогоду, то ли рассматривая место происшествия. «Компры на него никакой нет», сообщил подошедший Гнедин с двумя телефонными трубками в руках. Занимался торговлей, перевозками грузов, врагов не имел, конфликтов тоже. Жил один, с работы уехал рано, хотел свежим воздухом подышать, голова разболелась. Потом собирался домой отсыпаться. Как здесь оказался, никто не знает. Да, с Тамазом они никогда не пересекались, и общих знакомых у них не было. «Вот видите, коллеги, каким опасным может быть свежий воздух», – печально сказал Юрий Петрович. «А поехал бы домой, выпил таблетку нурофена, да лег спать. Утром проснулся бы, живой и здоровый». «Да, если бы его не зарезали ночью», – захохотал Гнедин. Эксперт развел руками. «Я мало доверяю телевизионной рекламе, но даже она не связывает этот препарат с вечной жизнью». «Ладно, все ясно», – сказал Лис. «Снимаемся». На самом деле все по-прежнему было непонятно. Стало ясно только то, что третья машина с трупом объявится в самое ближайшее время. Так и получилось. Через пару дней в уединенном районе лесополосы, близ электромонтажников, был найден очередной автомобиль. На этот раз Audi Q4. К тому же сгоревшая, хотя труп оставался за рулем. И эксперты при вскрытии умудрились обнаружить в обгоревшей плоти два ранения, проникающие в сердце. И снова никаких следов. Собака вообще не смогла работать, потому что все вокруг воняло бензином и гарью. На этот раз убитым оказался Николай Сорокин. Вроде бы бизнесмен, но каким бизнесом он занимался, так и осталось тайной. Ездил Сорокин по доверенности от хозяина. который уже умер, но и в период расцвета больше 1000 рублей в руках не держал. А следовательно, скопил на Ауди путем мер чрезвычайной экономии, опыт которой мог бы лечь в основу учебника и обогатить мир, если бы не преждевременная смерть потенциального автора. Пути Сорокина и других убитых водителей не пересекались. Врагов у него не было, хотя в подобных кругах понятия «враг» и «друг» часто означают одно и то же. Когда осмотр закончился, майор-криминалист Юрий Петрович отвел Лиса в сторону. Он выглядел старше своих лет, с морщинистым лицом, но ясными и даже горящими внутренним огнем глазами. Самое удивительное, что этот огонь относился к бескорыстному желанию раскрыть преступление –